Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Продолжаем ответы на ваши вопросы. Вот еще раз нас слушатели спрашивают, и снова о Боинге. Уважаемые ведущие, спасибо за ответ, но они, к сожалению, не полные, возможно, из-за длинных вопросов. Попробую короче. Почему власти Украины не изменили коридор для крупных пассажирских авиалайнеров из-за военных действий, применения авиации, ПВО при уже при наличии сбитых самолетов? Смена коридора – обычное дело. Почему не изменили? Почему еврочиновники, евроконтроль, чиновники Голландии не попросили, не потребовали изменить коридор для крупных пассажирских авиалайнеров по указанным причинам? Должны ли они нести ответственность за свое бездействие? Почему комиссии по расследованию не ставятся эти естественные вопросы? Паспорта с дырками. Как человек, много лет проживший за границей, менявший не раз там паспорт, скажу. Ерунда, паспорт даешь в консульстве еще при заявлении на смену. И взамен получаешь бумажку от твой, что твой паспорт на обмене, предварительно сдать цветную копию и так далее. Если меняешь в твоей стране, вообще нет проблем, идешь с новым паспортом в посольство, тебе сразу клеят визу. И потом в Малайзию не нужна виза для голландцев. Зачем тогда дырки? И паспорта новые, как в случае с террористкой в Волгограде, ее в клочья, а паспорт новый. Откуда новые паспорта с дырками? Вот такой вот набор вопросов. Я так понимаю, что, в общем, это вопросы, те, которые ставил Юрий Мухин в своей версии крушения лайнера. Ну, не все, конечно, но часть из них. Но вот, тем не менее, они вот таким образом сформулированы. Что ты скажешь, Саш, на это?
Ну, на мой взгляд, господин Гест, который задает вопросы неоднократно, он, собственно, задавал эти вопросы, получал ответы и продолжает их задавать. Даже в одной и той же позиции он неоднократно возвращается, причем с той же самой аргументацией. Я боюсь, что переубедить мне его не получится. Поэтому я хотел бы мухи отдельно, а котлеты отдельно, отделить какие-то вещи. Ну, во-первых, по паспортах с дырками. Значит, начнем с простенького. Отличить новый паспорт от не нового паспорта, я вот по фотографии, честно говоря, не взялся бы. Более того, они разной степени новизны и разной степени хранения. Поэтому делать какие-то далеко идущие выводы о том, что Краснов что-то умалчивает, или наоборот, какая-то теория верна или неверна, Мухин тут прав или не Мухин тут прав, на основе того, что на одном из паспортов кому-то показалось, что он новый, достаточно сложно. Ну, может, он, люди аккуратно хранят документ. Использовали один-два раза. Его отличить от нового невозможно. Спекулировать на тему новизне паспортов можно один раз, можно два, так сказать. Но когда это 10 раз упоминает степень о том, что новый паспорт доказывает что-то, да ничего он не доказывает, тем более в единичном экземпляре. Если этот паспорт лежал в сумке, а человек разбился, так сказать, в этом самолете, то и когда этот паспорт, а искали именно паспорта, извлекли из этой сумки, то он, скорее всего, будет неповрежденный. На нем не будет ожогов, на нем не будет масла. Так сказать, на нем не будет, я не знаю, чего, грязи, так и все прочее. Он лежал в сумке, его оттуда извлекли. Вот возвращаться к этому вопросу 15 раз, один раз можно как бы даже сделать какой-то выводы, поэтому, что, пожалуй, тут что-то напоминает, что какие-то паспорта где-то что-то. Ну, неправильно. Теперь насчет дырок.
Не, не дырок, а коридоров.
Не-не-не-не-не. Сначала с паспортами. Вот новизна паспорта, так сказать. Можно один раз сказать об этом, можно даже, так сказать, поёрничать по этому поводу. Но вот настаивать на том, что это аргумент против чего-то или что-то, достаточно сложно. Что касается дырок, никто никогда не утверждал, что, так сказать, вот это нужно для чего-то, или, значит, надо слушать то, что говорит ведущий. Ведущий, так сказать, полистал в интернете соображения на эту тему. И убедительно было доказано, так сказать, то есть люди, которые имеют опыт, так сказать, с такими паспортами, с дырками, именно с круглыми, погашенными, в некоторых странах. Слушайте меня внимательно, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу 20-й раз. Слушайте меня внимательно, пожалуйста. В некоторых странах, не везде, в некоторых странах, когда в паспорте виза длительная, проставлена на большой срок, а человек получает новый паспорт, то ему, так сказать, этот паспорт гасят вот этой дыркой для того, чтобы там осталась виза. И используют это, с новым паспортом идут, а старый представляют визу. Это правило, которое я ни разу не использовал. У меня ни одного паспорта с дыркой нет. Но это не говорит о том, что это не везде. Люди расковыряли, что где-то это применяется, где-то паспорта гасятся, как у нас, вырезаниями ножницами там, до фотографии, где-то вот этой дыркой. И паспорт этот везут для того, чтобы показать, что была виза какая-то. Для чего это нужно? Для дальнейших поездок, для дальнейшего получения визы, для прохождения чего-то. Я сам достоверно не знаю. Но опять же, так сказать, это, вот эта дырка, так сказать, уже объяснено, разжевано, рассказано. Так сказать. возвращаться к этому вопросу и доказывать какие-то вещи серьезные на уровне, так сказать, что кто виноват в этом деле на основании этих дырок, достаточно сложно. Это что касается паспортов. Теперь, что касается так, изменения маршрута. Маршрут не поменяли. Вот их было три коридора, так сказать, они шли к какому-то маршруту по какой-то высоте. На мой взгляд, когда идут боевые действия, сбиваются самолеты, я бы, так сказать, наверное, почесал голову и предложил бы, так сказать, в этой ситуации поменять маршруты. Их, кстати, достаточно много надо было менять, на секундочку, потому что экономически было достаточно тяжело, и как бы надо было что-то доказывать и признавать, так сказать, факт существования боевых действий. То, что это не сделали украинские власти авиационные, это факт. Они это не сделали. И этот факт никого не оправдывает и никого не обеляет в этой ситуации. Это вина тех авиационных украинских властей, которые это дело не произвели. Они это не сделали. На этой неделе можно поставить точку и прекратить разговор. Это признать, что они виноваты. Кто-то должен понести ответственность за это. Причем и по внутреннему законодательству, так сказать, как халатность, так сказать, и возможно, так сказать, если какая-то злонамеренность будет выявлена по этой части. На международном уровне человек должен быть доказан, и здесь возможно постановление, частное определение суда вот этого международного, который скажет, вы у себя внутри разберитесь, что кто-то у вас прохлопал такую вещь, так сказать, недопустимую. Насколько это правильно, неправильно, это они должны доказывать, насколько они ожидали этого сбивания, не ожидали этого сбивания. Значит, это вопрос, который закрыт. Вина есть, за нее должны нести ответственность люди. Но, еще раз повторяю, это все мухи. Это все они в одном конце блюда. А в другом конце блюда лежит такая ситуация, что кто-то сбил этот самолет. По халатности ли, по злонамеренности ли. Мы этого не знаем пока. Так мы должны получить какие-то новые данные. И это зона ответственности. Именно об этой зоне ответственности является предметом обсуждения на этой передаче. Потому что здесь в основном вина, здесь халатность, здесь... Такая злонамеренность, возможно, здесь еще что-то. Вот это серьезная такая аргументация. И приплетать к этому новые паспорта, дырки в них. Кто какой коридор разрешил, и кто там гроза была, не была, так сказать, какие-то липовые там испанские диспетчеры там, или еще что-то. Каждый раз ссылаться, так сказать, об этом уже 30 раз опубликованы переговоры, так сказать, диспетчеров, так сказать, нет, каждый раз надо упоминать на эту тему. Уважаемый господин Гест. Ну, вы охолонитесь немного так. Если вы хотите серьезно рассуждать и доказать, что вот кто-то, вот злонамеренный, изложите свою версию. Для этого есть форум. Значит, в нем совершенно спокойно вы можете набрать много знаков. Изложите версию, кто виноват в том, что погибло 300 человек. У вас, очевидно, накипело, вы хотите это сказать. Скажите это. Мы обсудим вашу версию и найдем... Не только дырки, так сказать, и новые паспорта в этой версии, а еще много чего другого. Когда же вы начинаете вместо обсуждения серьезного вопроса, связанного с применением оружия, с гибелью людей, вы начинаете каждый раз вспоминать дырки, и кто какой маршрут изменил, не изменил, какой диспетчер там в этой части лопухнулся на уровне должностного такого проступка, так, ну это как бы несерьезно. Давайте отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Я жду в форуме вашу версию. Вот что вы, собственно, хотите сказать этими вопросами? Вы это делали раз 20, если мне память не изменяет. Упоминая каждый раз в разных вариациях, так сказать. Что вот вроде крайними оказываются те, кто не снял маршрут с международных линий. А вроде как его никто не сбивал. Да сам, из-за того, что не сняли его, вот он сам упал вроде как. Это неправда. Его сбили. Люди погибли. Есть виновные. Серьезно виновные, в отличие от авиационных властей, которые, так сказать, прохлопали ситуацию. Еще раз подчеркиваю, с них вины никто не снимает за этот проступок. Поэтому изложите свою версию, и мы подискутируем с удовольствием. Только давайте вот как-то дырки в паспортах и их степень новизны оставим за пределами, за скобками обсуждения этого вопроса.
Угу. Ну, я тоже хочу высказать свои соображения. Во-первых, относительно паспортов с дырками. Я не знаю, где они гасятся с дырками, но с визами мне приходилось и приходится иметь дело достаточно часто. Во всяком случае, случаев употребления визы на просроченном паспорте я не припомню. Чтобы вот приезжать куда-то с паспортом своим и говорить, вы знаете, у меня есть старая виза, вот тут посмотрите, на старом паспорте тут тоже я. Это не катит.
Значит, Валер,
подожди, Саш, я тебя не перебивал.
Я неоднократно в посольстве при получении шенгенской визы предъявлял свои старые погашенные паспорты.
Я понял.
Из дырок, Саш, предъявлял их и получал от этого визу на больший срок.
Саш, ну позволь мне выразиться. Я еще раз говорю, я тебя слушал до конца и не перебивал. Я тебе хочу сказать, что та самая ситуация, о которой ты говоришь, тоже регулярно происходила и со мной в посольстве. В посольстве ты предъявляешь старый паспорт, который тебе оставляет, допустим, АВИР. В нем проставлена виза. И посольство тебе проставляет новую визу. Да, но ты с этим паспортом просроченным не летишь. Для того, чтобы его...
Валера, кто тебе запрещает летать, Саша, с этим
паспортом? Неправильно. Как же так? Я тебя выслушал от начала до конца. Позволь же мне до конца высказаться. Я еще раз говорю, что когда ты предъявляешь этот паспорт в посольстве, который тебе выдает визу, он просроченный, допустим, с дыркой, тебе на этом месте клеят новую визу. Согласен. Когда тебе наклеили новую визу, старый паспорт тебе даже с дыркой не нужен, а тем более в массовом порядке. Факт то, что на границе, когда ты придешь на эту, приедешь в государство, показывать старый паспорт с визой совершенно бессмысленно. Поэтому я не знаю, откуда там взялись эти паспорта с дырками, возможно, их достаточно много. Но в этом смысле это действительно необъяснимый, с моей точки зрения, факт, потому что для поездки непосредственно такой паспорт не нужен. Для оформления визы, да, нужен, но это надо делать где-то в Голландии, там, в другом каком-то месте, если она там действительно требуется. Потому что, среди прочего, автор пишет, что для голландцев в Малайзии визы не требуются. По-моему, и для нас, кстати, тоже они не требуются. Но, во всяком случае, значит, вот наличие этих паспортов – это, так сказать, некий необъяснимый факт, который должен получить какое-то свое объяснение в ходе расследования. И второй момент – это касающийся вот этого коридора, который был предоставлен. Дело в том, что известно, что по этому маршруту летала же не только Malaysia Airways, летали и западные компании, в частности, тот же самый Air France, там другие. Так вот, они этим коридором не летали. То есть на выборе вот этого коридора определенным образом оказывает влияние, видимо, не просто там конкретный диспетчер, но и некое согласование авиакомпании с пролетающей стороной. Согласилась ли Малайзия на то, чтобы лететь этим рискованным маршрутом сама или нет, или ее туда привели? Является ли проведение этого самолета умыслом неким, или это случайность? Вообще-то это серьезный вопрос, и он действительно должен быть расследован в рамках открытой судебной процедуры. Вот будет ли такое расследование и будет ли такая процедура, это, конечно, нам предстоит увидеть вот в ближайшем будущем. Пожалуйста, Саша.
Я глубоко убежден, что когда люди на большом расстоянии летят, так сказать, аж из целой Голландии в целую, так сказать, Малайзию, да, летят разные люди с разным составом, так сказать, семейным. Кто-то летит на постоянное место жительства, кто-то летит из длительной командировки. Кому-то нужно перевести эти паспорта, даже просроченные, так сказать, пробитые, для того, чтобы вот применять поездку. Что людям, так сказать, мешает взять с собой просроченный паспорт? Ну какая причина, так сказать, может быть, почему нельзя этого? Почему это является какой-то экзотикой? Что означает эта дырка? Это дырка от пули или дырка от летящего, так сказать, какого-то поражающего элемента, от какой-то шрапнели? Или эта дырка свидетельствует о том, что, так сказать, обладатель этого, значит, закоренелый преступник, который возит с собой постоянно взрывчатку или что? Значит, это дырка для погашения паспорта, она абсолютно понятна. Степень новизны, еще раз говорю, это одно и то же. Значит, теперь по коридору. Коридор поменяли в последний момент, потому что там были, были три варианта пролета, два из них южнее, на каждом из которых были грозовые облака. Это достаточно ходовая вещь, так сказать. Там меняли, люди летали этим коридором. Кстати, по этому коридору летели западные страны, так сказать, несколько рейсов на протяжении там, получаса или часа они летали и в ту, и в другую сторону, именно по этому коридору. Именно на этой высоте, так сказать, именно здесь. Здесь роковая случайность, что он оказался в ненужное время, в ненужном месте. Никто, значит, из украинских, так сказать, этих, можно назвать их разгильдяями, халатниками, преступниками, можно назвать там раздолбаями, чем угодно. Никто предположить не мог, что, так сказать, в этот момент, так сказать, начнут на 10 тысячах метрах сшибать. Они ошиблись. Они ошиблись, так сказать. Они должны были, так сказать, сделать выводы на основании того, что перед этим сбили на 5,5 тысяч, так сказать, Ил-76, там еще какой-то военный, так сказать.
Ан-26
сбили. Там и какой-то транспортный сбили, и какой-то военный на высотах, превышающих 5 тысяч метров. В общем-то, они могли бы перестраховаться, так сказать, и отменить пролет через всю территорию. Она, кстати, обширная. Она закрывает не только этот коридор, там несколько коридоров, они в разных направлениях, они пересекают территорию боевых действий. Они этого не сделали. Ответственность за это должно принимать украинское руководство. По рекомендации зарубежного суда должны принять и наказать этих людей, которые проявили эту халатность, определить степень. Она не должна быть, не нужно пожизненно сажать людей за это, но то, что наказать за это дело, по крайней мере, снять с работы, там, условно говоря, так сказать, влепить, так сказать, там, признак несоответствия занимаемой должности, уж совершенно точно. Так сказать. То есть это святое дело, наказать за подобный просчет. Значит, потому что он привел к трагическим результатам. Но не это было причиной так и гибели людей. Причиной гибели людей были какие-то военные действия, так и типа ракеты, так и, или что-то, что сбило. И этих виновников надо искать. И об этом ведется дискуссия. Хохлы, уйти от ответственности за то, что они, так сказать, пропустили самолет по боевым действиям, уйти не могут. Это их зона ответственности, и она признана всеми, и ее обсуждать нечего.
На самом деле, мне кажется, что здесь есть что обсуждать, и в этом смысле вопрос правомерный, хотя действительно Гест его задает уже не один раз, может, потому что он хочет получить отчетливый ответ. Во-первых, вопрос о том, это халатность или преступный умысел. Есть два варианта, оба из них возможны. Значит, это надо исследовать. То, что этот вопрос не исследуется и никак не затрагивается, это тоже очевидно, потому что мы все... прочие результаты расследования как бы на эту тему не видим. Что касается паспортов, я считаю, что это необъяснимый факт. Вот по поездке, по полету, из того, что мы с тобой сейчас обсудили, они не нужны, просроченные паспорта. Тем не менее, их везут. Почему? Какое это отношение имеет к этой катастрофе? Имеет или не имеет вообще? Это тоже возможно. Это может быть какая-то случайность. Кто-то с собой вез там какое-то количество просроченных паспортов с какой-то целью. Возможно, не имеющие никакого отношения к сбитию самолета. Но это некий необъяснимый факт, который тоже должен получить свое расследование и оценку, как и любая мельчайшая деталь. Понимаете, можно найти какой-то осколок поражающего элемента, и не он послужил причиной гибели самолета среди многих тысяч других. Но исследовать надо каждый. То же самое касается и с этими элементами, поэтому я думаю, что нас дополнительно, наверное, эту тему больше спрашивать не надо, но факт то, что в такой запутанной и драматической истории каждый необъяснимый факт он должен получить какую-то свою оценку. Или быть обоснованно отвергнут, но обоснованно отвергнут именно по какой-то причине. Еще один вопрос нашего слушателя об ответственности власти Мухина. Вопрос ведущим. Судя по всему, ведущие не совсем разделяют идею ответственности власти Мухина. Хотелось бы услышать, какие конкретно у них возражения на саму идею или ее реализацию. Вы знаете, это не очень неверно, потому что, так сказать, квинтэссенцией нашей работы в составе Конституционной комиссии явилась как раз проект Конституции прямой демократии, который был создан, и в этой Конституции идее ответственности власти уделено очень значительное место. И эта идея, в общем, родилась не сама по себе, а именно как следствие тех идей и проектов, которые долгое время развивал Мухин. Так что его, как говорится, авторство в этой идее никто не отрицает и не собирается принижать. Если мы эту идею ответственности власти взяли и внесли в этот проект, то именно благодаря тому, что ее в свое время развивал и так убедительно доказывал Мухин. Но надо иметь в виду, я это вот повторяю каждый раз, и может быть это уже забылось, когда Юрий Игнатьевич формулировал свою идею об ответственности, он ее формулировал в качестве поправки к действующей Конституции России. То есть он исходил из того, ну это я повторяю, 95-й год, когда этой Конституции было только 2 года, что вот новая Конституция только что принята, плохая она или хорошая, там, ладно, пусть судят другие, но в ней власть должна иметь ответственность. Вопрос, а как ее реализовать? И вот он предложил конкретный механизм этой реализации. Поправку в Конституцию в виде определенной статьи, которая долгое время печаталась на первой странице газеты «Дуэль», дабы, так сказать, каждому она была ясна и видна. Так вот, эта самая поправка на мой взгляд, сейчас современной истории, 15 лет спустя, 20 лет уже спустя, она носит вид, ну, некой заплаты на действующую Конституцию, которая позволяет внедрить в нее ответственность власти, даже при всем том, что при всем том негативе, который она содержит по целому ряду других причин. Когда же мы писали новый проект Конституции и составляли его, то, естественно, исходили из того, что нам залатывать ничего не надо. Надо вписать эту ответственность власти в действующий материал Конституции так, как оно бы являлось ее органической частью. При этом единственное, в чем я могу упрекнуть проект заплаты, но это связано непосредственно с механизмом наложения самой заплаты, это то, что в идее Мухина это предполагает только ответственность власти по истечении 5 лет или там 6 лет ее правления. Мне такой подход никогда не казался, так сказать, полностью обоснованным, именно потому, что за эти 5 или 6 лет власть может наворотить столько, что надо иметь некий механизм, который позволил бы пресечь ее деятельность вовремя. То есть ответственность власти должна быть не исключительно по итогам своего правления, а также в случае наступления каких-то там драматических последствий ее текущей деятельности, надо иметь возможность эту власть остановить. Вот, пожалуй, в чем находится расхождение наше в этих идеях. Но я не думаю, что это расхождение кардинальное. Скорее, одна мысль здесь дополняет другую.
У каждого политикана есть свои тараканы в голове, так сказать, и у меня в том числе, так сказать, и поэтому, в общем и целом, разделяю идею Мухина, а я разделяю идею Мухина об ответственности власти. Мне нравится эта идея, так сказать, причем и в варианте внесения в Конституцию, и тем более она мне больше нравится в соответствии с новой Конституцией. Значит, единственное, есть отличие, и я должен о нем сказать. Значит, в варианте Мухина предусматриваются 3 варианта, если, так сказать, вы читали эту поправку. 3 варианта воздействия. Первое, значит, наградить, так сказать, дать звание героя. Второе, оставить без последствий, то есть нейтральная оценка. И третий вариант, посадить в тюрьму на тот срок, который человек работал. Значит, мне представляется 3-й вариант по целому ряду причин, так сказать, я даже не буду мотивировать, слишком автоматическим. Потому что, так сказать, мы понимаем, что люди, придя на выборы, так сказать, особенно посмотрев на какие-то последние действия, благодаря каким-то, возможно, случайностям и информационным бросам, могут быть озлоблены против того режима или того руководства, которое было, и могут принять эмоциональное решение. Мне это не сильно нравится, я гуманист. Поэтому я полагаю, что 3-й вариант должен быть заменен следующей формулировкой или каким-то таким вот по смыслу значением, что деятельность этого состава власти должна пройти юридическую оценку расследования с вынесением приговора, возможно, уголовного и, возможно, кстати, на больший срок, чем человек находился во власти. То есть, если население довольно, оно принимает решение, человека премируют, поселяют на Рублевке. Если оно оставляет без последствий, тоже полное соответствие с мухинской формулировкой, вполне понятно. Нейтральная оценка. И третий вариант, что надо этого человека посмотреть повнимательнее. Скорее всего, он воровал, мерзавец, и делал вот такие действия, такие, которые принесли урон государству. Пусть выбирается какая-то спецкомиссия, спецпрокурор там, или еще что-то, но это является обязательным явлением, что на деятельность руководителя, депутата, так и губернатора и все прочее, надо посмотреть под лупой под соответствующей, потому что население недовольно его деятельностью на посту губернатора. Вот мне представляется такая трактовка вполне приемлемая, понятная. Это я говорю о своем оценочном суждении, так сказать. Я бы ушел от автоматизма в случае третьего варианта, потому что сажать людей, так сказать, это путинский режим, так сказать, сажает легко. Я в этом плане хотел бы отличаться. Я хотел бы, чтобы человека, если даже сажали в тюрьму, так сказать, или наказывали как-то, то аргументированно. А это достаточно сложно сделать путем голосования. Голосование можно дать общую оценку. И это справедливо. Герой, ни рыба, ни мясо, мерзавец. Значит, а вот конкретно, что мерзавцу надо ответить за его деятельность, так сказать, в общем-то, вполне можно создать, так сказать, а так как людей, так сказать, которые подлежат оценке по мухинскому, и по смирновскому варианту достаточно много, то есть и президенты, и депутаты, и губернаторы, и черти чего, то, в общем-то, ничего страшного, если суд займется, так сказать, расследованием этого дела, так сказать, и будет принимать его аргументированное решение по этой части.
Ну, я в защиту просто, не в защиту, а в объяснение идеи Мухина хочу сказать, что вообще его изначально, его оценка, так как я ее помню еще по 95-му году, именно в такой форме, бралась из того, что, ну, хорошо, конкретные лица исполнительные, да, там, исполнительные власти, президент и так далее, ну, их можно подвергнуть потом какому-то суду. Но как подвергнуть суду такой орган, как Государственная Дума? Это же коллективное решение. Там подняли руки, кто-то был за, кто-то был против и так далее. И вот его изначальная идея исходила как раз из коэрентности отношений к отдельным должностным лицам и коллективным органам в целом. То есть он считал, что считал и считает, что в этом случае, исходя из идеи ответственной власти, коллегиальный орган, которому дали негативную оценку, в частности Дума за ее законотворчество, должен сесть целиком. Вот весь, от первого до последнего депутата. Даже с оппозицией, там, не с оппозицией. Короче говоря, со всеми, кто там находился и кто, значит, принимал участие тем или иным способом в выработке этих решений. Вот такая была идея, откуда и взялась вот эта вот посадка на 5 лет. Но я повторяю, что мне кажется, что каждая идея, она ценна на момент своего вброса именно в оригинальном виде, а потом она начинает развиваться и адаптироваться к той ситуации, в которой находится страна. Поэтому естественно, что за эти 20 лет, с момента, когда Мухин ее сформулировал и кончая, так сказать, вот хотя бы периодом, когда мы уже представили свою конституцию прямой демократии, она претерпела и должна была претерпеть какую-то эволюцию. И в дальнейшем она также будет эволюционировать, не может же все развитие стоять на месте. И последний вопрос про Каспарова. Спасибо большое за ваши ответы на все вопросы. Вопрос, опять же, Смирнова, но он, в общем, касается нас обоих. Насколько я знаю, вы довольно близко знаете Гарри Каспарова и даже работали с ним вместе в Национальной Ассамблее. Все понятно, что он не глупый человек. Однако в последнее время сильно поменялся во взглядах, хотя это, может быть, и был таким, только притворялся. Дело в том, что он довольно резко высказывается о ситуации на Украине, что Россия агрессор, Путин диктатор, как Гитлер и Сталин, что Крым это украинская территория. Более того, он приезжал в Киев и говорил, такого бандитизма не было никогда в истории. Он бывал в студии Шустера. Неужели он не понимает, что реальный выбор народа Крыма в пользу России? Он заявлял, что в отличие от России на Украине появилась демократия, выборы и так далее. Даже приезжал с США и вместе с Саакашвили убеждал США поставлять оружие Украине. Уверен в том, что Россия должна действовать по международным правилам, сотрудничать с Западом, а не быть с ним в противостоянии. Выходит, что Каспаров не настроен на интересы России и финансируется Западом. Как вы объясните его поведение, зная его довольно давно? Имели ли вы дискуссии по этой теме за последние 2 года? Ну, начну с конца. Во-первых, дискуссий по этой теме за последние 2 года не было, потому что он как бы выпал из этого политического круга и, в общем, как бы прекратил, что ли, с ним общение, в котором мы находились. Что касается действий по международным правилам и близко сотрудничать, вот я недалеко, как сегодня, видел интервью Киссинджера, вернее, не интервью Киссинджера, а показания Киссинджера перед Сенатской комиссией по отношению к России, в которой Киссинджер, в общем, не специально прорусский политик, мягко говоря, он сказал, что достаточно объективно, что сейчас Запад перешел от политики интеграции России в свое пространство к политике, направленной на, скажем так, разрушение России. Причем он отнесся не к последнему периоду, а к периоду, ну, последних там 3 или 4 лет. Поэтому, значит, исходя из того, что поменялся, скажем, определенный вектор в отношениях американских, надо понять, что и Гарри от этих отношений зависит в очень сильной мере. Он, естественно, оппозиционер по отношению к российской власти, но он живет на Западе на сегодняшний день. И, конечно, скажем так, проявлять в тех условиях некие взгляды, отличные от тех, которых задает западная политическая машина, а конкретно американская политическая машина, это, ну, очень неосторожный, скажем так, поступок для человека, который живет там. Мы, находясь в России, можем себе позволить критиковать и тех, и других. В Америке, в частности, я знаю, что он там, у него есть дом, у него там семья, так сказать, живет его. Вот. Это очень неосторожный поступок. На сегодняшний день в логике Соединенных Штатов со всеми там референциями в сторону демократии, либерализма и так далее, Там возможен только один ход. Либо ты находишься полностью в струе, и тебя тогда гладят по шерсти, дают тебе возможность работать, так сказать, слушают тебя в сенатских комиссиях. В общем, короче говоря, относятся к тебе как к нужному политическому элементу. Если ты начинаешь хоть какую-то сторону искривляться, тебя безжалостно выбрасывают из этой машины. Более того, начинают прессовать. Разными, так сказать, побочными способами. Не обязательно при помощи там арестов и заключения, как это было только что с Юрием Мухиным, но, так сказать, ограничивая, скажем, твои финансовые и экономические возможности или, значит, еще каким-то образом выкручивая руки, на которые американцы, кстати, большие специалисты. Но если они всей Франции выкрутили руки вместе с мистралями, то можете предположить, что на одного конкретного оппозиционера, если он вдруг начинает говорить что-то не то или дуть не в ту струю, у них найдутся более нежные или более жесткие меры принуждения. Я думаю, что Гарри, как не глупый человек, он это понимает. Насколько это согласуется с его собственными взглядами? Наверное, согласуется, раз он это говорит. Хотя я не думаю, что он не понимает, откуда эти взгляды берутся и откуда, чем эта позиция задана. Поэтому он понимает эту ситуацию, но исходя из того, в какой находится, так и действует. Я повторяю, что это касается, кстати, не только него, а касается всех российских оппозиционеров, которые сейчас оказались там на Украине или, скажем, там на Западе. Они, если хотят, чтобы их западный мир поддерживал, они должны выводить в свет точности ту точку зрения, которая на сегодняшний день считается правильной. Тут отклонение вправо и влево, как говорится, попытка к бегству, расстрел на месте. Вот примерно по такой логике.
Ну, то, что он является выдающимся шахматистом, это никому доказывать не надо. Он действительно чемпион мира был и, так сказать, блестяще играл в свое время на спортивных. И сейчас наверняка, так сказать, в какой-то хорошей форме находится как шахматист. Но ошибочно определять даже такой специалист в интеллектуальном виде спорта, которым считаются шахматы, с умственными способностями. Это не всегда совпадает, и мы знаем среди шахматистов, выдающихся шахматистов уровня чемпионов мира, не сильно толковых людей. И не сильно, зачастую, даже психически уравновешенных. Так сказать, это, кстати, так сказать, там не рядовое явление, так сказать, определенные психические заболевания. Я далек от мысли оценивать Гарри Кимовича, так сказать, по его шахматным меркам. Там он чемпион, и там бесспорный лидер и молодец. Значит, в области политики такого нет, такое отсутствует. Вот признание его там сильно умным политиком или сильно каким-то продвинутым мне достаточно сложно. Я знаю его миллион лет, когда он еще был в демократической партии, еще где-то. Его политические проекты не всегда удавались, даже в благоприятной ситуации, которая существовала в стране. У него не всегда получалось уживаться с своими союзниками политическими, потому что он ревнив к чужим успехам, это факт. Не всегда адекватен, так сказать, в ходе дискуссии. У него есть закидоны, так сказать, и мы прекрасно знаем об этих закидонах. Поэтому говорить о том, что, так сказать, он выдающийся деятель, он не может работать президентом, он не может работать премьер-министром, он не может министром работать, он не может работать губернатором, и это отчетливо видно из его поведения, из его деятельности. Поэтому в чистом виде политиком, вот как политика, как искусство управления государством и компромисса, он не годится. Он годится быть депутатом и отражать какую-то точку зрения. Вот в данном случае, так сказать, она там может носить либеральный характер, можно называть ее проамериканской, потому что точка зрения, она, к сожалению, определяется точкой сидения, и это, кстати, неумно с его стороны. Если бы он был политиком, так сказать, в широком смысле этого слова, как серьезным политиком, большим, он ни за что бы не уехал из России в этой ситуации. Он бы остался здесь, он бы сидел, как Мухин, в тюрьме, он бы доказывал свою правоту, вел бы, так сказать, взвешенную политику, так сказать, либерального, которого он является, так сказать, либерального толка политиком, и добивался бы результатов. Он много потерял от того, что он уехал. Он сдался в этом плане, так сказать. Он приобрел там какие-то, может быть, ништяки, так сказать, так по большому счету, но говорить о том, что, так сказать, он выиграл как политик от того, что он переехал, нет. Более того, так сказать, мы прекрасно помним, так сказать, какие возможности были у Национальной Ассамблеи в тот момент, когда она создавалась, и в первый период ее деятельности. Развал Национальной Ассамблеи, так сказать, и негатив, который привносил Гарри Кимович, он присутствовал. Это же тоже правда, так сказать, и так сказать, он потерял те шикарные возможности, которые он имел в то время, так сказать, и потерял их на наших глазах и по собственной инициативе. Никто его не заставлял, в тот момент никакие ни американцы, ни поляки, так сказать, ничего сдвинуть его не могли. Так сказать. Если бы он был, как говорят, так сказать, вот наши слушатели, умным человеком, так сказать, и блестящим политиком, это бы не случилось. Он бы не допустил вот этого провала, который он допустил, личного провала. Он потерял так сказать, много от этой ситуации. Я не говорю о том, что потеряла вообще оппозиция в этой ситуации, но просто его личные потери, так сказать, были созданы им самим. И мы это видим по позиции, так сказать, его вот ведущего ресурса, который действительно хороший ресурс, информативный, он в него вкладывает деньги, он его содержит, Каспаров.ру, я имею в виду. Значит, количество людей, так сказать, не, из уровня необразованщины на уровне второго класса, так сказать, человек, люди, которые, ну, без высшего образования, Валер, Ихлов, он занимает половину пространства, значит, там есть и блестящие авторы, типа Илларионов, доктор наук, Пьянковский, доктор наук. А есть Ихлов, который не в состоянии окончить высшее учебное заведение, который пишет постоянно какие-то истории о пятом этапе 28-й русской революции. Это рассуждение Лоханкина, знаешь, такие, творческий человек. Значит, а мы видим, что в Каспаров.ру, в ведущем рупоре Каспарова, так, который есть, количество Ихлова перехлестывает. То есть он, половина статей, так сказать, это принадлежит конкретному человеку из лоханкинского типа. И мы же это видим живьем, так сказать, и мы знаем, сколько гадостей он делал, так сказать, и делает этот Ихлов. Так сказать. Вот он. Значит, вот это можно назвать умным поступком? Нет. Это можно назвать твердой политикой? Нет. Это соответствует интересам такой нации? Нет, не соответствует. Даже в том варианте, как их понимают либералы, в том, как понимает Каспаров, это урон. Вот то, что он делает сам себе хуже. Поэтому чего? Мы же трезвые люди, мы оцениваем людей не потому, как они красиво выглядят и какие слова они говорят, а мы оцениваем их по действиям, по тому, какие они отстаивают интересы. Его проамериканская позиция, перехлёстывающая, это плохо. Это плохо ему самому, это плохо оппозиции в стране. Он наносит этим урон и оппозиции, и самому себе лично. Я это одобрить не могу, поэтому я отношусь к этому плохо.
Ну, я несколько уточнений просто введу, буквально по фразе, о том, о чем ты говоришь. Что касается Ихлова, то я знаю просто вот близких Каспарову людей, которым он очень нравится. Вот нравится, знаешь, вот этим вот хитросплетением нанизанных друг на друга фраз, которые зачастую в совокупности являются не очень умными и доказательными, но вот как бы пленяют нанизыванием друг на друга. Поэтому здесь есть элемент такого вот некого сердечного влечения не самого Каспарова, а вот близких к нему людей, которым он, как говорится, отказать не может. Это раз. Во-вторых, он сам себя в последнее время, на моей памяти, когда это было, либералом называть остерегался. Он себя называл центристом. Более того, я, так сказать, неоднократно слышал от него термин либерасты, из-за которого у меня вышла последняя дискуссия с Ихловым, после которой мы уже дискутировать перестали. Вот. Ихлов от нее страшно кипел там и писал, вот, но, так сказать, я от Каспарова это слышал уже не один раз. Так что у него позиция немножко двойственная. И третье, наконец, это то, что надо понять, что он по характеру яркий холерик, это во-первых, да, то есть человек такой взрывчатой натуры, который, возможно, очень полезна в шахматах, но, безусловно, не полезна в политике. И, кроме того, сами шахматы, как вид спорта, они все-таки определяют в определенном смысле личность. Это личный спорт индивидуальный, сугубо индивидуальный. Он, грубо говоря, продуцирует индивидуализм. И поэтому это тоже не то, скажем, качество, которое на, будучи сильно развитым и ставшим уже вторые «я», способствует успеху политической деятельности. Потому что здесь нужно находить соратников, нужно находить с ними какие-то компромиссы, нужно искать точки соприкосновения. Вот все это в плане, так сказать, «я или никто», или, так сказать, вот то, что характерно для шахмат, да, здесь оказывается очень неполезным и, возможно, сыграло свою роль в тех неуспехах, о которых ты говоришь.